Издательство «Эксмо». Дарья Донцова «Небо в рублях». Сериал «Любительница частного сыска» Даша Васильева. Читает Анна Ченцова. Глава первая. Брак может быть неудачным, а развод никогда. Меня всегда удивляло, но почему люди, сбросив с себя тяжелые, тяготящие их путы супружества, не отмечают широко это радостное событие? И вообще, вот где непаханное поле деятельности для предприимчивого бизнесмена. Агентства по расторжению браков в нашей стране нет? Сумея я организовать подобную контору, для начала наняла бы штат разнообразных сотрудников, от адвокатов до психологов, и обязательно музыкантов. На мой взгляд, живой оркестр лучше магнитофона, даже если он крутит запись самого великолепного концерта. Нет, только представьте. Люди, решившие разорвать отношения, просто приходят в разводную контору и отдают документы. Все. Дальнейшее происходит без их участия. Нет томительных очередей к судье или служащей ЗАГСа. И никто не вещает вам с умным видом: «Девушка, семья – это серьезно. Коли расписались, теперь пытайтесь жить вместе. Попробуйте помириться». И с бывшим любимым общение сведено к минимуму, и имущественные споры не заставят вас нервничать. Через энное количество времени бывшую пару просто позовут в красиво обставленную комнату, где в самой наиторжественной обстановке, под звуки прекрасной музыки, вручат необходимые документы. Шампанское, цветы, конфеты, поздравления. В некоем роде день разрыва отношений счастливее, чем момент заключения брака. Вы побывали в заключении, а теперь вновь обретаете свободу. Впредь станете умней, поймете, что семейная жизнь мало чем отличается от каторги. Ну, разве что в первый месяц еще ничего, а потом... Я села на раскладушке и потрясла головой. Ну и глупости порой приходят в голову. А все потому, что валяюсь на диване в полнейшей тоске. Прежде всего не радует погода, а ведь в мае синоптики с пеной у рта утверждали: «Господа, закупайте купальники и самые сильные средства от солнечных ожогов. Нас ждет невероятно засушливое, просто удушливое лето. Расплавится асфальт, растрескаются подметки у обуви, высохнут водохранилища». Информация о невероятном зное была такой навязчивой, что большинство москвичей в нее поверило и предприняло адекватные меры. К концу мая столица опустела. Вернее, утром и днем на улицах, как обычно, возникали пробки, но к вечеру заторы перемещались на пригородные шоссе. Ожидавшие наступления песчаных бурь и суховеев наивные, одураченные метеорологами граждане спешили на свои собственные или снятые в преддверии апокалиптического зноя фазенды. Производители косметики и купальных принадлежностей потирали руки. Они уже продали многомесячные запасы тюбиков, баночек, флакончиков и тряпочек на завязках, но покупательский спрос не падал. И посему они предвкушали гиперприбыли. В приподнятом настроении находились торговцы темными очками и не скрывали радостного возбуждения продавцы газировки и мороженого. Да и сами москвичи, соскучившиеся по солнышку, приговаривали: «Вот здорово! Наконец-то погреем косточки, поедим шашлыка на природе, покупаемся в речке». 29 мая Зайка уехала в Киев к матери и детям. Близнецы с няней укатили в столицу Украины еще в начале месяца. Меня любимая невестка звала с собой, пугая нестерпимым зноем, который скоро обрушится на Москву, но я не очень люблю жить у чужих людей, поэтому категорически отказалась, сославшись на необходимость походов к стоматологу. Слава богу, зубы у меня в порядке. Вернее, одна половина из них давным-давно из металлокерамики, а вторая надежно прикрыта коронками. Господи, благослови человека, придумавшего виниры. Низкий ему от меня поклон. Тот, кто, как я, долгие годы ходил лечить зубы в районную стоматологическую поликлинику и получал пломбы из цемента, очень хорошо сейчас меня поймет. Конечно, врать некрасиво, но я тоже решила отдохнуть. В одиночестве, при полнейшем спокойствии. Маша еще 15 мая улетела в Париж. Девочке удалось пристроиться на работу в частную ветклинику, где охотно берут на лето студентов и школьников, решивших стать айболитами. Все летние месяцы Манюне предстоит состоять санитаркой при докторе. Она будет мыть полы, операционный стол и помогать при выполнении нехитрых процедур, Наверное, кому-нибудь проведение долгожданных каникул подобным образом может показаться отвратительным, но Маня в восторге. Она мечтала посмотреть, как ведет прием доктор Жюль Саварен, и набраться опыта. Аркадий укатил в Екатеринбург. У нашего адвоката на Урале появился клиент. Завершив процесс, Кеша, не заезжая в Москву, двинется к Зайке в Киев. Самым последним неделю назад укатил Дегтярев. Александр Михайлович направит стопы в Лондон, где его ждали английские коллеги. Для меня остается загадкой, каким образом полковник станет общаться с Бобби. Бобби – прозвище полицейских в Лондоне. Мой приятель способен произнести на языке Шекспира всего две фразы «My name is Alex» и «I don't speak English», «I from Russia». То есть назвать свое имя и сообщить, что он из России и по-английски не говорит. Впрочем, по-французски тоже. Язык Вольтера и Гюго я упорно вкладывала в его голову, но он столь же методично вываливался назад. Либо я плохой преподаватель, либо ученик туп как пробка. Мне, конечно, больше по душе второе предположение. В общем, согласитесь, Дегтярева трудно назвать полиглотом. Но я не ехидничаю и не намекаю полковнику на его редкостную неспособность к постижению иностранных языков. Мне очень не хочется с ним ругаться. Кстати, должна отметить, что у Александра Михайловича довольно вздорный характер. Он ни за что не признается в собственных недостатках или ошибках. Вот вам живой пример. В начале февраля я поехала в ЦУМ, где началась гигантская распродажа зимних вещей. Можете считать меня жадной, только перспектива заплатить за одежду в два раза меньше ранее объявленной цены очень радует. Пошлявшись по этажам, я устала и уже хотела ехать домой, но тут зазвонил мобильный, и в ухо влетел сердитый голос Дегтярева. «У меня сломалась машина. Где ты шляешься?» Подавив желание задать вполне резонный вопрос, «Если у тебя накрылся автомобиль, то почему ты злишься на меня?» Я мирно ответила. «Под ЦУМ ухожу. Вернее, уже домой собираюсь».
«Это где?»
«Что где? ЦУМ?» – удивилась я. Александр Михайлович всю жизнь обитает в Москве. Кроме того, он работает в милиции. Право, странный вопрос. «Ты не знаешь, где расположен один из главных магазинов столицы?»
«Нет».
«Ничего себе! Ну так вот, он находится на Петровке».
«Она длинная. Место назови, скажи номер дома».
«Я его не знаю. Напротив Большого театра».
«Ага. Ладно, сам найду. Жди, подойду к машине», — рявкнул полковник.
«Постой!» — закричала я. «Свой Пежо я оставила на Неглинной».
«Где?»
«У ЦУМа, на Неглинной улице».
«Ты же сказала, что лавка расположена на Петровке», — возмутился полковник.
«ЦУМ не крохотный бутик, а здоровенный многоэтажный центр. Он имеет несколько входов, один с Петровки, другой с Неглинной, ясно?»
«Угу»,
— буркнул Дегтярев и отсоединился. Я, обвешанная пакетами, рысью кинулась к Пежульке. У приятеля боевое настроение. Если я позже его доберусь до машины, то всю обратную дорогу до дома мне придется слушать бубнеж на тему «Бабы никогда не смотрят на часы». Бежать с руками, судорожно удерживающими кучу покупок, оказалось весьма непросто. Сначала я уронила часть свертков и с трудом снова подхватила, потом застряла в контрольных воротцах у самого выхода. Мигом запищали датчики. От стены отлепился мрачный парень в черном костюме и вежливенько так попросил: «Чеки покажите». Я стала рыться в пакетиках, расставив их на полу около ног. Потом юноша принялся методично изучать мои покупки, сличая их с чеками. В общем, на парковку я принеслась с твердой уверенностью, что сейчас увижу красного и потного от злости Дегтярева, измеряющего шагами асфальт возле Пежо. Но к огромному облегчению оказалась у своего верного коняшки первой. Сев за руль, я только-только перевела, наконец, дух, как раздался стрекот мобильного.
«Ты где?»
– заорал Дегтярев. «Жду тебя».
«Где?»
«На парковке у ЦУМа со стороны Неглинной».
«Где?»
Я растерялась.
«Где?» – тупо твердил полковник. «Уж бог знает, сколько времени я прыгаю около твоей машины».
Я вышла наружу, огляделась и ответила: «Извини, не вижу тебя».
«Аналогичный случай и со мной», — завопил Дегтярев. «Где находишься?»
«Около Пежо».
«Тебя там нет».
«Милый, а ты сам где?»
Уцума, возле идиотской букашки серебряного цвета. Интересно, в каком алкогольном бреду французы спроектировали этого уродца?
Мне стало обидно. Возникло большое желание с достоинством ответить. Обладателю черного вечно ломающегося запорожца не следует грубо критиковать чужие, вполне бодро крутящие колесами транспортные средства. Но пару секунд помолчав и слегка остыв, я решила проявить разумность и попросила: «Дорогой, посмотри на номер «Пежо».»
«Зачем? И так ясно, что он твой. Здесь один подобный экземпляр».
«Да?» – изумилась я, глядя на еще два совершенно таких же произведения французской автомобильной промышленности, стоявшие буквально в двух шагах от меня. «Интересно».
«Это мне интересно», – заорал полковник. «Сколько можно охотиться на шмотки, а? Иди немедленно к машине».
«Сделай одолжение. Все же назови вслух цифры номерного знака».
«Нет слов», — буркнул Дегтярев. «152. Буквы».
«У меня на знаке стоит 830».
«И где? Где это стоит? Где ты сама с этим знаком?»
Окончательно пошел в разнос Дегтярев. «А теперь опиши вид вокруг. По-прежнему мирно попросила я. Какой смысл сообщать толстяку, что на мне никаких табличек и знаков нет?»
«С какой радости?»
«Похоже, ты находишься с другой стороны».
«Чего?»
«Цума!»
«О, боже!» — завздыхал полковник. «Связался в недобрый час с женщиной. Ладно, впереди твой ЦУМ, здоровенный магазин».
«Отлично!»
«Слева Красная площадь».
«Что?»
Дегтярев издал стон. «Такое большое пространство, выложенное брусчаткой, на нем находится мавзолей. Ясное дело, ты, коренная москвичка, никогда не слышала о том месте, где проводят парады и проходят демонстрации».
Подавив желание сообщить полковнику все, что я о нем думаю, я велела: «Стой, не шевелись, сейчас приеду». Слава богу, я не попала в пробку. Пришлось лишь заплатить нескольким гаишникам, чтобы мне разрешили подъехать к ГУМу вплотную. Увидав меня, полковник недовольно воскликнул: «Ну сколько можно?» «Ты перепутал ГУМ и ЦУМ. Я доехала с Неглинной сюда довольно быстро».
«Нет, это ты неправильно указала адрес стоянки».
«Наоборот, я очень четко произнесла: Неглинная улица».
«Следовало назвать ориентиры».
«Какие?» Взвелась я. «Что может быть конкретнее название Неглинное?»
«Что мешало правильно сориентировать человека? Сообщить, допустим, что там имеется аэровокзал?»
Выпалил полковник. «На Неглинной? Самолеты, по-твоему, могут отправляться из центра города?»
«Это к примеру», — рявкнул Дегтярев. «Слово «Неглинное» никому ничего не скажет».
И тут до меня дошло. Александр Михайлович просто не знает, где находится одна из самых больших и шумных улиц столицы. Он перепутал ее с Никольской и явился в ГУМ, тоже, безусловно, большой и хороший магазин, но к ЦУМу никакого отношения не имеющий. Думаете, Дегтяреву стало стыдно? И полковник в конце концов произнес: «Извини, до шута свалял дурака»? Нет, он всю дорогу до Ложкина читал мне занудную нотацию о людях, не умеющих ясно выражать свои мысли. Добравшись до поселка, я приняла историческое решение. А. Никогда больше не подвожу безлошадного полковника, пусть добирается до дома как хочет. Б. Более не улучшаю жизнь Дегтярева, не даю ему советов и не тащу за руку в светлое будущее. Но сейчас не стоит предаваться воспоминаниям, я осталась одна и чудесно отдохну. Только я это подумала, как в ту же секунду ожил телефон. Я взяла трубку. Хорошо бы сейчас услышать что-нибудь приятное, ну типа «Вы выиграли в лотерею». Хотя с какой стати? Никогда не покупаю билетов. «Дашенька!» – зазвенел голос Зайки. «Милая!» У меня внутри все сжалось. Если Ольга говорит столь ласковым тоном, приключилась беда. «Все живы?» — вырвался вопрос. «Конечно, конечно!» «Тогда что случилось?» Ольга принялась всхлипывать и только минут через пять ввела меня в курс дела. Сев в купе, Заюшка познакомилась с попутчиком. Милым, интеллигентным, седовласым дяденькой в очках, этаким ботаником. Сосед оказался доктором наук и профессором.
С собой он имел фляжку дорогого элитного коньяка, а к напитку ученый велел принести из вагона ресторана бутерброды с икрой. Ольга приятно провела время за разговорами, рассказала мужчине, что работает на телевидении и едет к маме в гости. Выпив за компанию с собеседником 20 капель коньяка и закусив крохотным сэндвичем, быстро заснула. Утром, еле-еле продрав глаза и ощущая дикую головную боль, Зая обнаружила, что профессор сошел с поезда, и вместе с ним ушли серьги, колечко, часы и кошелек, опрометчиво брошенные Ольгой на столике. Хорошо, хоть мобильный благородному ботанику не понадобился, или он его просто не нашел. В общем, сейчас Зайка билась в истерике, твердя: «Немедленно вышли мне денег! Не хочу никому сообщать о дурацком происшествии!» «Спокойно», — велела я, — «сейчас же поеду в банк Юниаструм». «Зачем?» – насторожилась Ольга. «Позавчера отправляла Мане в Париж некую сумму по их системе Юнистрим. Знаешь, как обстояло дело? Внесла денежки, и через 15 минут пришло СМС от Мани: «Ура, купюры в кармане!» Кстати, взяли за услугу ерунду». «Да?» – с недоверием протянула Зайка. «И сколько?» 1% от общей суммы». «Не поняла. Вот сейчас тебе какая сумма требуется?» $2000. «Считаем, 1% составит $200!» – мигом заявила Ольга. «Просто обалдеть!» Я с жалостью вздохнула. Наша Заюшка не сильна в математике. 20, а не 200. Эта валюта сейчас продается примерно по 28 рублей за 1 доллар. Следовательно, отдать банку надо всего 500 рублей. «Тоже сумма. Да и где я этот банк буду искать? По всему Киеву мне, что ли, носиться? Лучше езжай на вокзал, найди проводника». «Невелик расход. И потом, опасно передавать деньги с чужим человеком». «Вовсе нет», — воскликнула Зайка. «Сколько раз я так поступала?» «Но через Юнистрим надежнее, да и не обязательно именно этот банк искать. Они по партнерской программе работают с разными». «Делай, как велю», — обозлилась Ольга. «Неужели трудно на вокзал скатать? В кои-то веки попросила. С проводником способ проверенный». «Но он может потерять конверт. Ты меня не любишь», — всхлипнула Зайка. «Вечно на своем настаиваешь». Я вздохнула и пошла к машине. Боже мой! Я осталась одна, не считая животных и Ирки с Иваном. Вот оно счастье. Начну курить в доме, буду спокойно есть шоколадки в кровати и разбросаю везде детективы. А в ближайшие дни наступит обещанная эфиопская жара, и я залягу в саду, испытывая невероятный кайф. Нет, поймите правильно, я очень люблю своих домашних, но остаться без них на пару недель – истинное счастье. Сейчас отвезу деньги на вокзал и свободна.